Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио «Спутник Кыргызстан» и говорим на тему, которая не только волнует многих, но, я думаю, и касается тоже очень многих. Потому что сегодня мы будем обсуждать профессиональное выгорание. Что это такое, стадии и способы лечения выгорания. И в студии «Радио «Спутник Кыргызстан» я, Марина Соломко, и эксперт по командообразованию, психолог Ксения Ермолова. Здравствуйте.
Добрый день.
И сразу же начнем с животрепещущего вопроса. А что такое вообще эмоциональное выгорание?
Это состояние истощения, причем оно бывает и психическое, эмоциональное, физическое, в ответ на длительный стресс хронический, который проживает человек. Оно может проявляться как раз в том, что падает работоспособность, концентрация падает, физическая усталость, апатия, ничего не хочется, психосоматика там подключается, болячки и все остальное. И состояние действительно, хотя это не диагностируется у нас, это не врачебный синдром, а это больше психологи ставят, но тем не менее достаточно такая не очень приятная вещь, которая может человека действительно подвести даже к тому, что человек увольняется. Потому что если четвертая стадия, там смена профессии, потому что человек уже не может работать в этой сфере, в которой он работает. Поэтому очень важно нам сегодня обсудить, как не сделать, не довести себя до четвертой стадии, самое главное.
Да и как бы желательно не попасть бы в какую-нибудь даже первую стадию.
Ну, да.
Но вообще термин «выгорание» появился не так давно. Раньше об этом вообще никто не говорил, никто об этом ничего не знал. Было просто ощущение, ну, я, наверное, устал на работе. Ну, наверное, может быть, у меня недосыпание, да? Угу. Может быть, я просто не тем занимаюсь. А по сути, это все выгорание. Если вдруг вы себя ловите на мысли, что все, я больше не могу... Это значит выгорание?
Есть признаки выгорания, и там наряду с тем, что падает вообще личностная эффективность, тебе не хочется что-то делать, ты такой становишься какой-то разобранный, забываешь какие-то вещи. Там еще есть такое понятие, как цинизм. То есть теряется смысл работы, зачем я это делаю, это никому не нужно. Конфликтность растет, то есть все раздражают, бесят, клиенты бесят, сотрудники бесят. В общем, вплоть до того, что хочется действительно уволиться и уйти куда-то. Это если прям такая крайняя стадия. Вот. И физически, то есть прям ощущение, как будто тебя трактор переехал. С утра встаешь, вроде бы вчера хорошо спал, но встаешь уже уставший. И действительно, это 79-го года этот термин появился, но в западных странах уже давно даже есть отпуск по выгоранию, sabbatical называется, и там действительно, если ты пойдешь к психологу, тебе диагностируют выгорание, тебе прям настойчиво рекомендуют минимум полгода или годик вообще отдохнуть куда-нибудь. Это творческий отдых называется, да, или творческий отпуск. В нашей стране, к сожалению, такого не практикуется, и этого нету. И чаще всего люди даже не к психологу идут, а к невропатологу. Но это тоже хороший вариант, потому что невропатолог смотрит уровень твоих витаминов, насколько у тебя там дефицит, чего не хватает. И это тоже помогает, потому что при стрессе длительном хроническом у нас вымываются многие витамины, в частности, витамины группы В, которые за нервную систему отвечают, за как бы, да, эффективную работу нервной системы. И если у вас там в течение там, года, там вообще считается, 7 лет организм может в таком ритме работать, то есть напряженном, эмоциональном, а потом организм все говорит, нету энергии. И начинаются вот эти все симптомы, про которые я говорила. И здесь первое, это важно физикой заняться, то есть сходить хотя бы к терапевту или к невропатологу, ну, к психологу, да, по желанию, конечно.
Вообще, если человек уже чувствует, что у него выгорание, и он что-то с этим делает, то это уже хорошо.
Конечно. То есть в любом случае, если ты ничего не будешь делать, это здравствуй депрессия, здравствуй, там болячки обычно начинаются сыпаться уже там к третьей стадии, и ничем хорошим это обычно не заканчивается.
Ну, насколько я читала внимательно исследования психологов, социологов, а вообще в стадии выгорания даже существует именно такая вот психосоматика, то есть человек вроде не болеет, но чувствует себя больным.
Угу. Хандрада такая называется.
Ну, такая, да, вот она у нас обычно по осени, но, оказывается, на работе это может случиться, в принципе, в любой сезон.
Да, то есть такое состояние вот именно психической усталости, хандры, когда вот ничего не радует, такое состояние вот прям серости, апатии, солнышко светит, а тебе не радостно, то есть это вот уже больше к третьей стадии, если мы подходим, там уже депрессия, действительно начинается депрессия, когда ничего не радует, и все, в мир в таких серых красках.
А вообще расскажите, пожалуйста, подробнее о стадиях выгорания.
Угу. Их всего 4, да? И первая стадия, она как раз называется стадия такого ажиотажа, трудоголизма, когда человек такой воодушевленный, живет на работе, ему все нравится, он кайфует. И в этой стадии обычно люди не думают, что они в выгорании. То есть для многих это норма. То есть у нас многие так живут. Работа, 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 ну и там периодически дом. И если человек не следит за балансом своим, потому что у нас кроме работы есть другие сферы. Там есть у нас там, окружение, друзья, семья, хобби, там, духовное развитие, саморазвитие, здоровье в первую очередь. Да? И человек очень много сил тратит на работе, там, задерживается там, больше, чем 8 часов рабочих, там, по выходным работает, то, конечно, он будет выгорать. И вторая стадия – это стадия уже хронического стресса и усталости, где вот начинаются там, здоровье падает, всякие там насморки, болячки, у кого-то хронические болячки начинают о себе давать знать, это всякие там язвочки в желудке могут быть, всякие атипичные и неатипичные дерматиты бывают и так далее. И здесь уже начинаются такие моменты, как забывчивость. Человек может пойти в одну комнату и забыть, зачем он туда пошел. Теряют какие-то вещи, травмы. Вот вроде бы такой непонятно, почему упал, да, и сломал там, проснулся гипс. Но вот часто бывают такие непонятные причины травмы, откуда берутся, непонятно. Такая самоагрессия, аутоагрессия. То есть организм как будто берет и тебя кладет там, полежи, отдохни немножко.
Если он уже насильно тебя заставляет.
Да. И вот третья стадия, это стадия обратимого истощения, и там уже депрессия, и уже такие болячки посерьезнее начинаются. И четвертая стадия, это уже необратимое истощение в том плане, что ты к этой профессии, к этой работе ты уже вернуться не сможешь. Потому что физически прям реально тебе больно заниматься этой работой. То есть ты прям приходишь и тебе такое ощущение, как будто тебя ведут на каторгу. То есть это физически ощущается даже так. Поэтому чаще всего люди просто меняют профессию, когда они вот выгорят дотла в какой-то одной работе. Причем это может быть любимая, кстати, работа.
А вообще возможно такое, что действительно человек взял, всю жизнь работал на любимой работе, ну, пускай это будет художник, к примеру. Mm-hmm. И потом все, вот не могу. Больше не хочу, и пошел, я не знаю, в инженерию куда-нибудь.
Бывают. Сейчас очень часто такие случаи, когда даже есть такое как понятие дауншифтинг. У высшего менеджмента руководителей такое бывает. Человек выгорел и пошел там йогой заниматься, к примеру. Стал инструктором йоги. А работал в банке там каким-то высоким, там, не знаю, руководителем. И выгорание, оно чаще бывает именно в тех профессиях, которые связаны с таким сильным напряжением в работе. Либо это работа с людьми, очень много работы, какие-то дедлайны, цена ошибки очень высокая, риски высокие. Поэтому люди часто меняют работу на более такую легкую, спокойную.
То есть, получается, выгоранию больше подвержены все-таки не самые гуманитарные профессии, а именно те, которые
связаны с людьми.
Связаны с людьми,
наоборот, да. Ну, гуманитарные, в принципе, тоже.
Ну, то есть, торговля, банковское дело.
Связаны с людьми, торговля, это же напрямую людям.
А как же тогда выгорание творческих профессий?
Талантливые люди тоже, потому что там с чем связано? Они же тоже очень путают вот это вот, что я выгорю дотла, я там пишу там ночами, днями эти картины и забываю про отдых, чтобы покушать и так далее. Поэтому талантливые люди тоже могут выгорать.
Тогда, получается, математики, физики, химики, они могут работать на этой работе 20, 30, 40 лет, и все у них будет хорошо.
Все индивидуально, да, все индивидуально. Поэтому тут главное не загоняться и баланс сна, отдыха, работы соблюдать. Потому что если ты там, не знаю, эти математические всякие там штуки решаешь там без отдыха, то ты тоже в конце концов можешь выгореть.
То есть, в общем, много общения с людьми не самое лучшее все, что может быть, да?
У всех, вот, я как говорю, все индивидуально, рецепты разные. Если ты интроверт, такой математик, и тебе кайфово там самому в себе, и тут тебе приходится с кем-то общаться, ну, там, не знаю, лекции читать по математике, то ты очень сильно можешь выгореть в этом. А сам по себе, там, если ты пишешь там что-то, там, какие-то труды научные, тебе от этого хорошо, наоборот. Поэтому все индивидуально. Тут главное баланс соблюдать. Вот.
Но статистика все-таки есть, несмотря на все. А что может способствовать вообще эмоциональному выгоранию?
В первую очередь, это когда человек длительно находится в стрессовой ситуации, когда напряженность растет, напряженная работа, либо это могут быть конфликты в коллективе постоянные, там нехватка, может быть, какой-то обратной связи от руководства, неопределенность постоянная. То есть вот неопределенность там бывает так, что человек делает, ну, как на заводе, да, какую-то детальку, он не знает, что мы вообще строим, там, какой там завод и так далее. И от этого тоже может человек выгорать. Поэтому в зависимости от того, каким стрессовым фактором он подвергается, это раз, а во-вторых, как он себе еще это докручивает в голове, потому что бывает, ну, там, не знаю, руководитель пришел, накричал, да, на сотрудника. То есть один может выгореть, а второй может как-то это переварить так себе, что это не в нем проблема, да, ну, там, а руководитель там не с той ноги встал, да, или там, не знаю, характер у него такой, то есть не брать на себя, на личное. Потому что выгорают чаще всего люди с заниженной самооценкой, такие перфекционисты, да, которые, у которых должно быть все идеально, вот они к этому идеалу стремятся, если что-то не совпадает их идеальной картине мира, они выгорают от этого. Ну, то есть вот такое состояние непринятия реальности такой, какая она есть.
Но, по сути-то, ошибок прям очень фатальных очень мало.
Угу.
И ничего не произойдет, если вдруг вы где-то ошиблись. Ну, такого страшного, по крайней мере.
Ну, тут смотря, да, где вы работаете, потому что если вы диспетчер на, не знаю, там самолеты запускаете, то там цена ошибки очень большая. И там действительно очень часто проводятся тренинги по выгоранию, по стресс-менеджменту, потому что... Или там колл-центры, вот 911, да, там постоянно звонят люди со своими проблемами. Или врачи, где там постоянно привозят там умирающих, там, ну, или с травмами. То есть это смотря какая работа, потому что вот, ну, есть профессии, где люди больше выгорают.
Ну, получается, профессии, в которых... очень много зависит именно от человеческого здоровья, человеческих жизней. Они, вот сотрудники этих профессий, они подвержены выгоранию больше.
Там, где большая нагрузка, вот именно, да, ответственность такая эмоциональная, что от тебя зависит, там будет человек жить или не будет жить. То есть и там вот почему говорят, да, врачи многие там запивают. Ну, потому что там при как раз вот хроническом стрессе что человек делает, он там уходит в зависимое поведение. Кто-то сладеньким, кто-то там спиртным, кто-то еще чем-то, чтобы немножко облегчить себе это состояние. Что, ну, это физически тяжело.
По сути, как бы стресс глушит какими-то доступными методами.
Да, ну, обезболивание такое это называется.
Хотя можно, например, пойти к психологу и...
Элементарно можно начать просто гулять хотя бы, да, потому что при стрессе... повышаются гормоны стресса, да, это там норадреналин, кортизол, там, и очень важно, если вы чувствуете, что вот не вывозите, начать хотя бы первое гулять, хотя бы 30 минут в день, если нет возможности куда-то уехать, есть рядом сквер, есть рядом парк, просто выходить, сидеть и ничего не делать, потому что у многих есть такая установка, что надо что-то делать, надо что-то делать, а тут вот при отдыхе, это когда ты лежишь и ничего не делаешь, или сидишь и ничего не делаешь, и главное себе давать вот эти вот 5-минутки, там, 10 минут хотя бы, да, там, медитацию утреннюю включать. А что это такое, когда ты утром просто вот сидишь и ничего не делаешь? Это как один из способов, как можно вот из выгорания выходить, давать себе эти 5-минутки в течение дня, прям ставить себе будильник там, будильник прозвенел, все, ты там уходишь куда-нибудь, не знаю, в туалет там, или в какую-нибудь комнату, чтобы тебя не трогали, и 5 минут просто сидишь, ничего не делаешь. Концентрируешься на своем дыхании, например, ну, если вот мысли там бегают, чтобы вырваться вот из этого, как колеса Беличьего, я это называю, как вот ледниковый период, смотрели, там вот эта белка, вот это типичный человек, который практически уже чуть-чуть и выгорит.
Ну, многие люди вообще испытывают чувство вины за то, что они, например, ничего не делают, mm-hmm. даже какие-то 5 минут. Ну, это, конечно, все идет из воспитания, из отношения к самому себе, к работе и все прочее. Но все-таки, а как тогда приучить себя, ну, хотя бы 5 минут ничего не делать? Стыдно же?
Mm-hmm. Ну, тут опять-таки, кому стыдно, да, кому я должен, это вот называется интроекты, которые, да, в детстве нам подсаживают вот эти установки, что ты, если ничего не делаешь, ты ленивый, да, ты такой, ты сякой, там, быть хорошим мальчиком или девочкой, там, вот, не сиди сложа руки, давай что-нибудь делать. И такие люди, они потом склонны, кстати, больше выгорать, чем те, которым разрешали отдыхать в детстве, там, как-то вот более лояльно к этому относились. Ну, как это, утопающие, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, поэтому тут главное признать тот факт, что я выгорел, и начать что-то с этим делать. То есть давать себе возможность отдыха, потому что выгорание — это когда ты вот без отдыха пахал-пахал, как та лошадь. Но, как говорится, самым таким... лучше всех работала в колхозе лошадь, да, но председателем она так и не стала. Поэтому тут, в общем, важно быть на своей стороне и понять, что здоровье не вечное. Ты если сейчас не займешься своим здоровьем, то тебе никакая работа там в будущем не поможет.
И даже возможность карьерного роста тоже не поможет.
Да.
На примере той же самой лошади.
Да.
А какие особенности есть у личности, у которой, ну, наибольший шанс получить выгорание? Ну вот кроме того, что у него, например, человеку стыдно за то, что он ничего не делает.
Перфекционисты. То есть это те, которые все должно быть идеально. Я лучше сделаю идеально и вообще тогда ничего не буду делать, чем сделать какую-то ошибку. И вот начинается прокрастинация. Это называется, когда я откладываю, прежде чем что-то сделать. Потому что там в основе как раз страх ошибки. Страх ошибки, что я сделаю не так, меня там не так оценят, что я какой-то не такой работник. Там. Ну, то есть внутри вот эти ограничивающие убеждения и там корневая причина — это заниженная самооценка, потому что сам человек себя не принимает и не считает, что он там нужен, важен. Ну, это все из детства идет, да, это все закладывается в детстве. И тут главное себе вот эти установки перекрывать, что ошибаться можно, ошибка — это нормально. Ошибка — это просто, ну, опыт, то есть если относиться к этому. Потому что у меня, ну вот личным опытом тоже поделюсь, да, мы все родом из детства. Раньше, когда что-то я делала не так, у меня в голове сразу там, вот дура, да, зачем ты это сделала? И многие люди, они себя ругают. И вот это вот такая аутоагрессия называется. И от этого тоже люди больше даже выгорают, чем от реальных каких-то ситуаций, которые происходят.
То есть это самоедство?
Самоедство, да, самокритика. То есть это вот очень распространено у нас. Ну, как в культуре там с красными ручками, вспомните, да, когда там нам ошибки подчеркивали, а не наоборот, как сейчас там продвинутые преподаватели, зеленая ручка подчеркивает самую ровную палочку, например, да, когда ребенок пишет, из всех кривых самую ровную выбирают, подчеркивают и говорят, смотри, как классно у тебя получилось, а не как у нас было там красное, все у тебя плохо там и так далее. А, и сейчас я говорю, ну окей, там, Ксюша, все хорошо, мы купили опыт. Ну, если что-то там идет не так, опыт. То есть либо ошибка, либо опыт. Поэтому тут восприятие себя в первую очередь и забота о себе, принятие себя, то есть работа со своей самооценкой и не обесценивание себя, потому что при выгорании еще идет такое как бы обесценивание себя, что я такой неудачник, у меня не получается, вообще там со мной что-то не так. И первое, что вы можете сделать, прям такой, ну, ликбез, да, берете вечером и пишете себе 10 причин, почему я сегодня молодец. Там, я сегодня вот это сделал, я сегодня вот это сделал, там, не знаю, погулял. А, заботе о себе хотя бы 50% должно быть. То есть там погулял, не знаю, подышал, там ванну принял, потому что релаксации методы нужно добавлять, расслабление. Для кого-то это ванна, для кого-то массаж, для кого-то там, не знаю, просто погулять, подышать. И каждый день вы должны это использовать. Или там, например, садитесь и пишите «мои точки опоры», да, или «мой список ресурсов», то, что меня наполняет. И прям вот садитесь, пишите, от чего вы чувствуете вот энергию, да. Ну, в моем случае, я люблю петь, там, я люблю танцевать, просто музыку включаю, танцую, у меня энергия идет. Или там, я люблю, к примеру, там, что-нибудь интересное почитать, там, посмотреть какой-то мотивирующий фильм. И вот этот список ресурсов включаете, пишите, и каждый день его открываете, не так, что раз в неделю, да, вы куда-то в баню ходите, а каждый день открываете и смотрите так, что я для себя любимого или любимой сегодня буду делать. То есть вот эта забота о себе, включаем не критикующего родителя в голове, какой я такой-сякой, а любящего родителя. То есть немножко вот точку сборки меняем для того, чтобы давать себе вот эту опору, точку опоры на себя.
А то, что не сделали, мы не пишем.
Когда список вы пишете, что вы планируете,
ну,
делать?
Да, например, вот, ну, многие пишут список дел на день.
Угу.
В итоге, в конце дня, например, ну, пара дел обязательно будет не сделана. Ну, чаще всего так бывает. Угу. Что с ними делать? Многие же себя за это корят.
Вот тут, опять-таки, если вы перфекционист, то вы себе напишите, там, не знаю, этот список, он у вас будет там километровый. Поэтому самое простое, вот 5 каких-то пунктов, которые вы сегодня должны сделать. Из них там 3, может быть, или 2 каких-то, ну, серьезных пунктиков и какая-то там мелочевка. Слишком много тут главное не писать, потому что если вы напишете больше, чем вы сможете сделать, то, конечно, ну, вы себя будете ругать, если вы это не сделаете. Поэтому писать планы на день – это хорошо, то есть это концентрирует вас в нужном направлении. Когда вы вычеркиваете то, что вы сделали, у вас дофамин вырабатывается. Это гормон радости, счастья, гормон новизны, гормон победы это называется. Потому что часто мы вроде делаем в течение дня, а потом о чем мы делали – непонятно. Такое обесценивание происходит у перфекционистов. Я недостаточно хорошо постарался, это называется. Поэтому когда вы прям загибаете пальцы, так, нет, давайте разберемся, я сегодня вот это сделал, я сегодня вот это сделал, я сегодня вот это сделал, так записывайте в конце, классный день, оказывается, я хорошо сегодня постарался.
То есть себя хвалить все-таки нужно.
Обязательно, не нужно, а прям важно, то есть это необходимо хвалить себя просто. Проводили исследования, кстати, в больнице, где депрессивные вот как раз больные, и там они две недели они писали дневник благодарности, то есть вот тоже классная штука такая, вечером вы пишете 10 благодарностей за день, за что вы сегодня благодарны себе, там, не знаю, ну, кто во что верит, там, высшей силе, людям другим. И когда вы это пишете, у вас тоже негативное мышление меняется на позитивное, потому что, ну, чаще всего, когда человек в выгорании, у него все вот в черном цвете, все плохо, как вот в том мультике, да, мы все умрем, там, и так далее. А тут главное себя вот как Мюнхгаузен потихонечку вытягивать, что, кажется, сегодня вот это хорошее было, сегодня вот это. Переучивать мозг, потому что мы, это наши гормональные процессы внутри, да, и как мы мыслим, мысли наши запускают гормональные изменения. Есть и хорошая новость в том, что мы мыслями можем себя восстанавливать, есть и плохая, что мы себя убивать можем мысленно тоже. Потому что стрессовая реакция, по сути, вот от чего выгорание бывает, когда слишком много стресса накопленного. Но стресс сам по себе, вот стрессовая реакция, это всего лишь 90 секунд. Хорошая новость. То есть стресс – это адаптация на изменения. Вот идет, например, первобытный человек, да, там кустик зашевелился. Что он, как бы, на изменения, как он отреагирует? Он же не будет говорить, ой, как интересно, кто там сидит. То есть реакция «бей-беги» должна сработать. И у нас генетически она запрограммирована, чтобы либо убежать от хищника, либо там напасть. Поэтому, ну, возможно, как бы, да, мы с вами здесь сидим, у нас эта реакция сработала. И генетически на любые изменения у нас всегда будет стрессовая реакция, потому что, ну, мы так выживали. Если бы мы такие веселенькие там на изменения реагировали, мы бы не выжили. И 90 секунд нужно для того, чтобы при стрессе что происходит? То есть кровь оттекает от жизненно важных органов в руки, в ноги, чтобы либо убежать, либо напасть. Ну, или замереть, это вот не очень хороший тоже вариант. И 90 секунд нужно, чтобы кровь обратно вернулась к мозгу. То есть она возвращается при условии, что вы сядете, подышите глубоко, расслабитесь, тогда она вернется. Замечали, что при стрессе немножко тупеете, как будто, когда что-то происходит. Как,
ну,
будто
заторможенность некая,
мозг,
да,
как будто, да, отключается. Это вот потому, что кровь в этот момент к рукам-ногам уходит. Но плохая новость в том, что мы можем этот цикл 90 секунд запускать снова и снова мыслями. Почему я так сделал? Вот надо было по-другому. И годами люди могут жить в этом цикле. Потому что, по сути, вот как Селье говорил, да, это основоположник вообще учения о стрессе, что стресс – это соль жизни. То есть он нам дает вот вкус жизни. Если мы вот эту стадию, там же сначала стадия тревоги, стадия адаптации, а потом стадия истощения и здравствуй, выгорание. То есть если мы длительно в этом стрессе находимся, то мы будем выгорать, истощаться. А стресс нам, по сути, нужен для того, чтобы преодолевать какие-то препятствия. Поэтому здесь очень важно с головой работать, в первую очередь, с головой.
Искать какие-то плюсики. Хотя бы,
да,
незначительные.
Из любого положения есть выход, да, даже если тебя съели.
Ну, то есть если, например, работник не любит свое начальство. Ну, чаще всего так и бывает, да, насколько мы знаем.
Mm-hmm.
А вот. Но, например, он может найти себе плюс в том, что у него комфортный офис.
Да, то есть если вы будете, да, сидеть и себя накручивать, вы никому не сделаете лучше. То есть начальнику вашему будет все равно, вы только себе будете хуже делать. Как говорится, обида – это когда я хочу я другому дать, но пью его сам. Поэтому тут здоровая реакция зрела. Если тебе что-то не нравится, поговорить с начальником. Но если ты видишь, что прям совсем, ну, бывают такие начальники токсичные, действительно, но это же твой выбор, работать на него или нет. Ты же можешь уволиться и уйти там, найти себе нормального начальника. Но чаще всего это двусторонний процесс. То есть там не только в начальнике дело, там и в сотруднике бывает дело тоже. И там вот эту ответственность важно себе присвоить. А что я могу сделать в этой ситуации? Такая проактивная позиция. Может быть, поговорить, да, может быть, там как-то узнать вообще, что конкретно не нравится, исправить свое поведение там. Есть такое понятие, оно называется фрейли, ну, это вот больше такой к Зеланду, когда ты с человеком конфликтуешь, у тебя не строятся отношения, ты прям садишься, медитируешь и представляешь, как ты для него что-то делаешь, там, цветы ему даришь, там, или за белым столом вы сидите, ты его кормишь чем-то вкусным. И потом приходишь, и прям реально видно, как отношение меняется к человеку. С психологической точки зрения, что это такое? То есть, когда тебя человек раздражает, и ты приходишь, и даже улыбаешься вроде бы как, но микромимика тебя выдает, вот это вот, ну, вот гормоны стресса, как ты меня там запарил. И он даже может не понимать, вроде улыбается, но почему он меня так бесит? Ну, начальник на вас смотрит, и вы его бесите, потому что у вас внутри идет вот это вот состояние.
А он это чувствует, конечно.
Конечно, там на гормональном уровне. Поэтому очень важно, если вы с кем-то конфликтуете, прям представляйте, как вы ему что-то там дарите, и идите с другим настроением. Ну, там на ковер вас, например, вызывают, прям поэкспериментируйте, поделайте эти все вещи и почувствуйте разницу, как говорится.
Ксения, а вот вы столько знаете о выгорании, а вы когда-нибудь были на какой-нибудь стадии выгорания?
Конечно. Я была на второй стадии. До третьей чуть-чуть не хватало.
А что делаете сразу?
Ну, первое, что я сделала, это пошла к невропатологу, потому что, чтобы понять, каких у вас не хватает витаминов, ну, желательно, конечно, анализы, чтобы вам назначал врач. То есть я там себе прям восстанавливала дефицит там железа, к примеру, анемия же, она тоже может проявляться, апатия, ничего не хочется делать, слабость и так далее. И, кстати, многие думают, что железо надо сдавать, а надо ферритин сдавать, то есть это вот депо железа. Но лучше самолечением не заниматься, а идти к специалисту, он вам скажет, какие нужны витамины, там, омега-3, там, 6 кому-то назначают, там, все витамины группы В, там, магний В6, то есть это реально помогает восполнить. Начинаете пить витаминчики, уже жизнь становится более яркой там для вас. И плюс я стала вот баланс отдыха держать, то есть я прям стала прислушиваться, если я устаю, то я иду и ложусь, и ничего не делаю. То есть поначалу, да, мысли проходят там, так, что-то не то, надо встать, что-то поделать, там, почитать или там включить музыку, послушать. Тут такая перестройка, то есть не так будет все просто, конечно, да, потому что привычка вторая натура, но если вы это будете регулярно делать, как минимум там месяц, у вас это войдет в привычку. Устал, ляг, отдохни. Восстановился, встал, дальше пошел делать что-нибудь. То есть отдыхать, в выходные отдыхать, не работать, там раз в месяц куда-то выезжать обязательно. Там. Элементарно вот что я делала, я выходила в парк рядом с домом, я просто сидела и наблюдала, вот созерцание такое было. Просто вот восполнение энергии своей.
Наши люди на выходных не отдыхают, наши люди ждут выходные, чтобы успеть убраться, постирать, может быть, погулять с детьми. Но это тоже дело сложное достаточно. Это вроде как выглядит как погулять, но за ними же надо смотреть.
Да.
Приготовить на неделю сразу вперед и все такое прочее. Откуда брать время для отдыха?
Наши люди еще тире женщины, да. То есть женщины по статистике больше выгорают, потому что у них очень много обязанностей еще по дому. Поэтому тут вот распределение обязанностей, то есть смотреть, у кого я могу попросить, не бояться просить там старших детей там что-то поделать, например, по дому. Потому что часто, ну вот я сталкиваюсь с тем, что женщины все на себе тащат, не делегируют, как говорится, да. И смотреть, вспоминать всегда, да, вот кто в самолетах летал, что сначала маску себе надо одевать, потом детям. Если вы сами загнанная, как мама, то вы детям точно ничего не дадите. Есть даже анекдот такой на эту тему, когда мама вся такая дерганная, выгоревшая, в общем, пошла там к психологу, у нее трое детей, она, в общем, там всех полканов на них спускала, а тут приходит от психолога, закрывается в комнате, и выходит оттуда спокойная, такая прям любящая. И дети такие, что он там делает? В общем, следили, в какой-то момент старший там попытался, открыл дверь, заходит, смотрит, она там пирожки кушает с малиной. И они такие, мама, что ты делаешь? Она говорит, спокойно, дети, я делаю вашу маму счастливую. Поэтому тут вот главное начать с себя, себя делать счастливой.
И найти свой пирожок с малиной.
Да,
необходимый.
То есть быть вот такой же любящей мамой, как детям, себе. То есть вот прям задавать себе вопрос. Утром встали, так, что я сегодня для себя любимое буду делать? Забота о себе. Что я сегодня буду делать для себя? Пойду погуляю, масочку какую-нибудь, там, не знаю, ванну просто горячую приму, там, 5 минут полежу в какой-нибудь, там, не знаю, пенке, там, ароматерапия кому-то вот тоже очень хорошо помогает. Какие-то ритуалы, которые вас будут в эту стабильность возвращать, потому что нестабильность очень часто к выгоранию приводит, когда мы не знаем, что будет завтра, что происходит. То есть не пытаться контролировать события, потому что есть вещи, которые вы можете контролировать, а есть вещи, которые не можете вы контролировать. И всегда себе, как бы, задавать вопрос, я сейчас это могу контролировать или нет? Если могу, то я там пишу планы, что я буду делать для того, чтобы, не знаю, вот там страх бедности, например, я боюсь, что я буду делать? Откладывать деньги я буду, например, 10% со своего дохода. И безопасность свою растить, потому что если нет безопасности внутренней, то тоже будешь выгорать от этого. А если я не могу повлиять, не знаю, на погоду, там, на политику, ну, что толку сотрясать воздух, собственно?
Ну да, ну, конечно, попереживать никто не отменял за все на свете.
И тут опять вопрос, в чьих руках твое счастье, как бы, да, потому что отмазок всегда будет много, почему я не могу это сделать. А тут важно взять ответственность на себя, что, ну, это твоя жизнь.
Ну, это вот мы рассмотрели выгорание с точки зрения сотрудника. А как начальству понять, что все, его команда выгорает? Ну, или кто-то какой-то ключевой, например, сотрудник, вот уже прям на грани.
Да, то есть если раньше было видно, что он такой вовлеченный, там, впереди планеты всей, то тут становится видно, что он не очень такой инициативный, он чаще там на какие-то корпоративы уже не хочет ходить, там, эффективность падает такого сотрудника, и можно понять по конфликтности, то есть агрессивность возрастает. Прям действительно видно, что человек становится более такой, ну как,
заведенный.
Огрызается, да. И это не значит, что он плохой, он просто может быть действительно выгоревшим. И здесь важно прям проводить беседы с такими сотрудниками, расспрашивать, что происходит, как я тебе могу помочь, там, иногда посылать насильно в отпуск, ну, куда-нибудь, там, вот тебе неделя, давай отдыхай вообще, там, чтобы по работе не отвечал, и тебя там в чатах рабочих вообще не было. Если действительно это ценный сотрудник, и вы хотите, чтобы он у вас остался, то есть не доводите до того состояния, когда он уже вот не сможет вернуться, потому что иногда у сильных людей бывает такое, они боятся попросить о помощи, ну, или там считают, что я там сильный, я вывезу, а это не так, к сожалению. И вы, как руководитель, если видите, что что-то с человеком происходит, важно с ним поговорить, ну, отправить к специалисту, там, сказать, вот тебе телефон невропатолога, давай, вперед.
А вот пресловутые тимбилдинги, например, это может быть одним из методов лечения выгорания?
Ну, тут не совсем лечение, как бы это больше профилактика командной работы. А если это еще такой, может быть, микс там со стресс-менеджментом, там, то да, потому что там важно учить людей, как правильно вообще баланс этот соблюдать, там, разные техники, там, дыхательные, релаксации давать на стресс-менеджменте. Тимбилдинг – это круто, он улучшает взаимодействие, потому что если выгорание связано с нарушениями коммуникации в коллективе, ну, например, там, какие-то скрытые конфликты, непонятки, недомолвки, от этого тоже люди могут выгорать. Если в процессе тимбилдинга это все вскрывается, прорабатывается, то да, это помогает очень.
А еще какие-то есть способы именно лечения тогда?
Ну, лечение, это же с точки зрения больше психиатров, да? Тут профилактики улучшения в коллективе, это вот именно тренинги профессиональные вот на эту тему именно выгорания, стресс-менеджмент в таком формате. Вот сейчас очень популярны well-being, вот эти семинары, там, когда баланс там отдыха, работы, какие-то, не знаю, запускать внутри кружки по интересам тоже это помогает, кстати, когда помимо работы есть еще хобби какое-то, там, на футбол ходить, например, командой, там, или утром начать командные какие-то, даже не командные, а больше как цигун, например, делать с утра, или зарядку начать делать с утра. То есть какие-то ритуалы, которые вы можете внедрить, они будут и командообразующими, и повышающие жизнеспособность, так сказать, ваших сотрудников.
То есть если вы руководитель и понимаете, что, ну, что-то в коллективе не так, способы избавиться от этого не так все-таки есть.
Конечно, главное понять, что не так.
Ну, для этого и нужны, наверное, может быть, штатные психологи, те же самые HR-специалисты, которые все-таки разбираются в людях и в их совместимости.
Конечно. То есть тут корпоративной культурой надо заниматься. Если конфликты идут, смотреть, из-за чего они возникают, что не хватает. Потому что иногда бывает, не хватает обратной связи от руководителей. То есть когда сотрудник делает, 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 а похвалы не получает, непонятно, там, нравится, не нравится. Мы проводили исследования даже, да, и отсутствие обратной связи воспринимается еще хуже даже, чем негативная обратная связь. По детям даже это видно. Замечали, когда они себя плохо ведут, детки, да, они они тоже запрашивают вот это, обрати на меня внимание, да, и чаще всего именно хуже всего состояние у тех детей, на которых вообще не обращают внимания. Поэтому тут важно хвалить своих сотрудников, показывать там, что они важны для тебя, они ценны для тебя, то есть периодически там разговаривать о прогрессе данного сотрудника, ну, тет-а-тет, там, хвалить
на собраниях. То есть как-то им показывать, что вы их замечаете,
конечно,
хоть вы и
значимость.
Руководители, наверное, не должны всех и каждого знать в лицо и все прочее, но каждый сотрудник важен.
Конечно, но тут, если линейный руководитель, он обязан всех в лицо знать. Если там генеральный директор, то, конечно, там, если там 100 сотрудников, он всех в лицо не будет знать. Но периодически ему же могут сводки подавать как раз у тех сотрудников, которые там хорошо работали. Потому что недооцененность, когда я даю много работе, а мне в ответ, ну, не дают ничего, да, там, типа, ну, ты сотрудник, ты и должен хорошо работать. Это, от этого тоже многие выгорают люди, да, которым важна вот эта вот похвала, то есть такая мотивация на похвалу, на, чтобы меня заметили. Или признание, потому что тоже сотрудники разные бывают. Бывают такие, которые сами себя, в общем, хвалят, им, в принципе, особо не надо. Но большинству нужно, вот, чтобы меня похвалили, признали, сказали, какой я хороший. В общем, а желательно вообще прилюдно это сделали периодически.
Ну да, и особенно если, например, у тебя что-то не очень получается, а у соседа все берет и получается. И, конечно, mm-hmm. тоже люди частенько и из-за этого выгорают, например.
Да. То есть, когда вот я сам себя сравниваю с кем-то и обесцениваю, потому что тут очень важно, если вы себя поймали на таком, прям сесть и расписать, а чем я лучше его? Ну, то есть, да, он там умнее меня в этом, а я чем лучше? Я там, не знаю, на фортепиано играю, или я английский знаю. И концентрироваться на том, чем вы лучше. То есть, не давать себе полностью вот обесценивать одним каким-то фактом, ну, чем он там лучше вас.
Понятно с этим делом, но это, мне кажется, чаще всего бывает в маленьких коллективах. Когда ну, маленький коллектив, то, конечно, у тебя больше возможностей заметить, что кто-то выгорает или кто-то вот уже вот прям совсем-совсем рядышком. Надо как-то человека спасать. А если коллектив огромный, что делать?
Ну, там за этим вообще следят линейные менеджеры, потому что обычно у линейного менеджера он своих людей знает. То есть там команда, ну, там 10, 5, там, не знаю, 15 по-разному бывает людей, ну, 20. И ты, в принципе, видишь, что происходит, да, отдел продаж. То есть они как бы что-то невовлеченные стали, какие-то они неинициативные, конфликтность начинает возрастать, какие-то проблемы, там, жалобы от клиентов идут. То есть это все видно, когда вот у людей начинаются эти процессы, эффективность падает. И тут главное начать что-то с этим делать. То есть обычно, да, за это HR отвечает, за корпоративную культуру, за то, чтобы вовремя тренинги проводить, в том числе по выгоранию, по стресс-менеджменту. Это очень популярно в наши дни, по крайней мере, потому что, ну, нестабильность в мире растет, и стабильности уже не будет, к сожалению.
А вообще есть какая-то статистика, например, процента, вот, что до, например, стресс-менеджмента и после? Как вот было? Например, производительность упала труда, потом мы провели какие-то мероприятия, и раз, статистика нам показывает, что что-то выросло, например.
Конечно, вовлеченность растет людей, то есть они начинают, ну, по сути, личностную эффективность свою прокачивать, а она зависит и от того, как я умею цели ставить, потому что если я не умею цели ставить, меня многозадачность убивает просто, да, и там я такой хаотичный, неспособный. Как я вообще, как у меня мышление работает? Я мыслю, стакан наполовину пуст или стакан наполовину полон? То есть это тоже вот навыки мышления, навыки осознанности, повышения. И это прям заметно. То есть коллектив, он такой становится более живой. Там люди начинают инициативу какую-то привносить там, в коллектив. Групповая динамика вот эта вот начинает развиваться. Какие-то, не знаю, инициативы от них там, давайте там проведем там какой-нибудь там, не знаю, фестиваль, какой-то конкурс. То есть уже инициатива от сотрудников идет, и это прям видно и заметно.
Вообще вот сейчас на скидку, так вот, чтобы закончить нашу беседу на позитивной ноте и никакого выгорания, на скидку, пожалуйста, скажите три вещи, которые могут вас как-то отвлечь от того, что вы где-то там поймали себя на том, что вы немножко подвыгораете.
Угу. Но тут я бы, наоборот, не отвлекалась, а я бы... Ну, то есть отвлечься, это значит уйти от проблемы. А тут, наоборот, понять, от чего я выгораю, что мне не нравится, и что-то начать с этим делать. И первое — это баланс сон-отдых. То есть хотя бы посмотреть, как я сплю вообще, высыпаюсь я. 8 часов минимум надо спать, если что. Как я питаюсь, потому что если я постоянно на вот этих энергетиках, сахаре, там... Фильм «Сахар», кстати, посмотрите. Я когда посмотрела, я вот сейчас 2 недели уже не ем ни сахара, ни мучное.
Как себя чувствуете?
Энергии больше, кстати. Энергии больше, и это отдельная тема отдельного разговора, но тем не менее тут, наоборот, надо включить осознанность и не убегать, не отвлекаться, а наоборот, вот в проблему внутрь посмотреть, начать хотя бы изучать эту тему, да, что делать там, как не выгорать. И на самом деле информации очень много там в интернете. Но первое, это вот база, это сон, физические упражнения, да, и то, что мы едим, потому что мы то, что мы едим. А потом уже медитации, там психологи, там невропатологи и так далее. Поэтому тут отвлекаться не надо, тут надо вот работать с этим.
В общем, начинаем со сна. Хотя бы нормализовать сон.
Хотя бы высыпаться, да, хотя бы посмотреть вообще. Может быть, у вас неудобный матрас, может быть, у вас там шторка слишком тонкая, и вам луна светит там в правый глаз, да. Может быть, вы там смотрите перед сном, это вообще это отдельная тема информационной гигиены, нужно за час хотя бы все выключать и убирать компьютеры, все, что излучение есть, прям хотя бы на 3 метра. Все эти розетки выключать, это да, это так.
Да что ж вы такое говорите, когда наши люди такое делали? У нас же в телефоне посидеть где-то в соцсетях, это же святое дело на ночь.
Да,
и утро с этого же начать.
От этого, да, очень мы сильно выгораем. Поэтому тут информационная гигиена, это в первую очередь. То есть забота о себе.
То есть все-таки перед сном никаких телефонов, а что тогда перед сном?
Почитать, там ванну принять, там, не знаю, там, порелаксировать, порисовать там элементарно, что-то руками поделать, потому что это нам кажется, что мы вроде посмотрели что-то, да, и это не отложилось в голове, это потом все ночью прокручивается. Есть такая замечательная Татьяна Черниговская, она про мозг очень интересная, в Ютьюбе дает лекции, вот прям тоже рекомендую ее послушать, поэтому это важно. Вроде бы простые вещи, но если вы уберете хотя бы вот на час перед сном ваши гаджеты, вы почувствуете изменения очень сильные.
Кто бы мог подумать, что даже такая мелочь влияет, например, на выгорание.
Да.
То есть не только все-таки работа и рабочая какая-то атмосфера.
Не только работа, а вот именно как баланс вообще информационного вот этого потока. Потому что если вы еще, смотря что вы еще смотрите, некоторые там новости смотрят там разные, и они чаще всего бывают не очень позитивные, и человек сам себя накручивает. А мозгу все равно, это сейчас вот где-то там происходит или здесь. То есть у вас организм как будто в состоянии тревоги, напряжения и оборонения находится.
То есть, если что-нибудь уж смотреть, то пускай это будут котята.
Котики там всякие. Я сейчас, кстати, смотрю про тайган, про обезьянок прикольных, да, бывает там, ну, не прям перед сном, да, а там за часик. И действительно на позитивной такой волне засыпаешь.
В общем, сон, позитив, хорошая еда.
Да, полезная, да.
Ну, полезная, значит, хорошая,
клетчатка,
наверное, все-таки, да.
Там,
да.
Витаминчики, там, поменьше сахара.
Вот они главные причины выгорания. Поменьше сахара. Вернее, наоборот, наверное, да, это главное лекарство от выгорания. Поменьше сахара, больше позитива, больше сна и больше себя хвалить.
Да, обязательно. Вот с утра встали, к зеркалу подходите и прям смотрите на себя с любовью. Хотя бы минуту. Это сложно. Пробовала.
Ну, с утра-то, конечно. Вечером тоже мало приятного.
И хвалить себя прям вот. Можете вечером пальчики загибать 10 раз, почему я сегодня молодец. И благодарности 10 раз.
Это советы для того, чтобы вы не выговорили от эксперта по командообразованию Ксении Ермоловой. Человека, который тоже, между прочим, человек и тоже,
да, тоже там был
рядом, да, и знает не понаслышке.
Да.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Утро хорошего дня.